Дана Арнаутова, Евгения Соловьева, «Королева теней», книга 4, «Между вороном и ястребом», том 1, глава 1, «Платье для Марты». Второго дня, шестого месяца сего года от пришествия благих 584-го, мы, Аластор Кеннет Лоренс Ульф Дорвин, король и владетель Дорвинанта, позволяем леди Айлин Мелисси Элоизе Игрейне Бастельера, в девичестве леди Дориан, покинуть дом ее супруга, лорда Грегора Людвига Стефана Валериуса Бастельера, и жить там, где она пожелает. Лорд Грегор Бастельера вправе не выделять своей жене содержание, если такова будет его воля. Однако леди Айлин Бастельера вправе забрать из дома супруга свое личное имущество, согласно правде Дорве и по правилу нитки и ложки, в чем ей никто не должен препятствовать. Лорду Грегору Бастельера запрещено искать встреч с женой, кроме как по ее желанию и предварительной договоренности, а также в присутствии родственников или доверенных лиц леди Бастельера. Лорду Грегору Бастельера запрещено увозить своего сына Аларика Раена Стефана Малкольма Бастельера из Дорвены в любом направлении, не известив об этом его мать, а также не спросив позволения его величества Аластора. Лорду Грегору Бастельера запрещено препятствовать встречам леди Айлин Бастельера с ее сыном Алариком Раеном Стефаном Малкольмом, каковые встречи леди Айлин Бастельера вправе устраивать по своему усмотрению. Леди Айлин Бастельера надлежит заблаговременно уведомлять супруга о желании навестить сына. Лорду Грегору Бастельера на время этих встреч надлежит удаляться из дома. Следить за соблюдением нашей воли, изложенной в этом указе, мы поручаем Аларику Маркусу Роланду Стефану, лорду Бастельера. Лорду Аларику Маркусу Бастельера следует оставаться в Дорвене, в родовом особняке Бастельера, до следующих наших распоряжений. Изящный почерк секретаря, безупречно ровный и украшенный витиеватыми завитушками, расплывался перед глазами, так что Грегору пришлось читать медленно, пытаясь вникнуть в смысл каждого отдельного слова. А под основным текстом указа, между последней строкой и ало-золотой печатью с королевским гербовым львом, было дописано уже другой рукой и другим почерком, тоже ровным, но простым, округлым и разборчивым, как у старательного ученика. «Если с лордом Алариком Маркусом Бастельера произойдет несчастный случай, или его поразит проклятие, или неизлечимая болезнь, или же он как-то иначе скоропостижно оставит этот мир, его внук, Аларик Раен Бастельера, немедленно перейдет под опеку короны и мое лично, согласно моему долгу, восприемника перед благими. Аластор Дорвин». Грегор перечитал бумагу трижды. Но смысл слов, выведенных траурно-черными чернилами и заверенных королевской печатью, оставался прежним. Чудовищным. Невозможным. Еще и эта приписка. Надо же, какое великодушие. Их величество собственноручно изволил добавить к указу, что невломанный флорин не ставит отцовские права Грегора, его честь главы рода и любовь к сыну. Он разжал пальцы и позволил тяжелому пергаменту упасть на стол. Медленно поднял взгляд. Лорд Эларик стоял перед столом в кабинете главы рода, в кабинете Грегора, скрестив руки на груди и спокойно взирая, как Грегор читает привезенный им документ. Как его занесло во дворец? И почему король прислал это чудовищное оскорбление не с курьером, а с членом рода? Почему он вообще решил вмешаться в семейные дела Грегора таким образом?
«Так вы, милорд, теперь прямой проводник воли его величества и мой личный надзиратель?» «Нечего сказать. Немалое доверие вам оказали. следить за собственным сыном, словно шпиону. А если вы свернете себе шею на охоте или утонете на этой вашей рыбалке?» Выплюнул он, и лорд Аларик невозмутимо пожал плечами.
«Надеюсь, мы оба станем молить Притемнейшую, чтобы этого не произошло», сказал он с такой спокойной деловитостью, что это было похоже на изысканное оскорбление.
«Со своей стороны клянусь приложить все усилия, чтобы как можно дольше оставаться живым и в полном здравии. Второй экземпляр указа я обязан вручить своей невестке и проследить, чтобы воля короля относительно свободы леди Айлин была исполнена в точности».
«Воля короля. Вручить Айлин.
Между прочим, а где она? И что вообще происходит?» Сегодня утром Грегор покинул дом после очередной размолвки, но даже тогда между ним и Айлин речи не шло о раздельном проживании. Больше того, о королевской опеке над их сыном, о свиданиях по разрешению и при свидетелях, о том, что Айлин покинет мужа, сына, их общий дом. Конечно, она была расстроена его отказом в визите к Эддерли, но промолчала, лишь для того, чтобы вонзить ему в спину нож. Сговорившись за этой самой спиной с королем и своим драгоценным свекром. Такой указ не получить в любой момент. Его нужно готовить заранее. Во всяком случае, написать прошение. А обратиться с просьбой напрямую без документов Айлин было попросту некогда. И где она? Почему не встретила его из академии? Он ведь нарочно вернулся домой раньше. Привез ей цветы. Ее любимые белые розы, надеясь загладить утреннюю ссору. Неужели она все-таки ослушалась и уехала к Эддерли? Лорд Аларик также молча смотрел на него. И Грегор почему-то подумал, что отец лишь немного моложе, чем был дед, когда умер. А выглядит крепким, здоровым и полным жизненных сил. Хотя он-то, в отличие от лорда Стефана, профан. И Аларику-младшему он приходится дедом, как Стефан Грегору. И так же, как Стефан, может теперь отстранить родного отца от воспитания сына. Наверняка король пожалует ему и это право, если лорд Аларик пожелает. Какая жуткая несправедливость! И как изощренно, мстительно бывает судьба! «Это вы!» Едва ворочая ставшим вдруг непослушным языком, выдавил Грегор. «Это все вы. Вы составили это прошение. Вы посмели...» «Я», — согласился лорд Аларик. «Человек смеет многое, когда ему есть что терять. Я потерял трех дочерей из-за проклятия вашей матери и скорее умру, чем соглашусь потерять четвертую из-за вас. Пусть даже родной не по крови, а по сердцу». Грегор отстраненно подумал, что еще вчера спасительная ярость вспыхнула бы в нем от куда менее оскорбительных слов. Но сегодня гнев только тяжело ворочался где-то в глубине души сонным сытым зверем. Повезло же лорду Аларику.
«Я вас ненавижу», — уронил он, глядя прямо в глаза человеку, которого больше даже в мыслях не собирался звать отцом, и вдруг увидел в них то, чего не ожидал и не желал видеть ни в ком — жалость.
«Я вполне вас понимаю», — проговорил лорд Аларик с бесконечно оскорбительным сочувствием. «Я тоже ненавидел бы человека, отнявшего у меня смысл жизни. Поверьте, будь вы чуть менее похожи на вашего деда. Впрочем, оставим это. Я поступил бы так снова. Но если вам легче ненавидеть хотя бы меня, да будет так». Коротко поклонившись, ровно настолько, насколько положено кланяться главе рода, лорд Аларик направился к двери. Но дойти не успел. Она открылась, и на пороге возник дворецкий.
«Милорд», — выговорил он с немалым трудом, глядя куда-то между Грегором и лордом Алариком, так что было не совсем понятно, к кому именно обращается. «К вам городская стража. Просит пожаловать в городскую мертвецкую».
«Что?» — переспросил Грегор, онемевшими вдруг вслед за языком губами.
«Напали на карету миледи», — выдохнул дворецкий. «Кучер убит. И Эмма...»
«Простите, милорд, сударыня Эванс», — поправился он, и только эта жалкая оговорка напомнила, что Эванс его племянница.
«Боги, да при чем тут Эванс?»
«Так, погодите. Карета? Айлин выехала из дома, Эванс ее сопровождала».
«А миледи?»
— тихо спросил лорд Аларик. И в его голосе Грегор ясно услышал тот же ужас, что охватил его самого.
«Притемнейшее! Как же он был зол на Айлин еще несколько мгновений назад! И какой мелкой выглядела эта злость сейчас!»
«Пропала», — обреченно ответил дворецкий. Стены покачнулись, и в глазах у Грегора потемнело.
«Госпожа! Госпожа, очнитесь!»
Айлин с трудом открыла глаза, не понимая, где она и почему мелодичный женский голос обращается к ней так странно, да еще и с необычным выговором.
«Госпожа, очнуться!» — возрадовалась женщина, и прямо перед собой Айлин увидела смуглое лицо, на котором ярко горели огромные черные глаза. «Хотеть пить, госпожа? Амина принести холодный шербет».
«Шербет?» Айлин понятия не имела, что это такое, но во рту пересохло, и она облизала губы. Смуглая черноглазая незнакомка помогла ей сесть и опереться спиной о подушки, поднесла стакан с питьем, и вправду холодным, восхитительно пахнущим. Жадно выпив шербет, который оказался похож на оранжат, только с лимоном и какими-то восточными пряностями, Айлин отдала стакан и посмотрела на женщину. Настоящая восточная красавица. Черные, как смоль, волосы выглядывают из-под красного платка, глаза густо подведены, губы тоже влажно олеют краской. А одежда? Одета незнакомка была в штаны, длинную тунику и мягкие домашние туфельки, тоже украшенные вышивкой. Почти как Айлин для того злополучного маскарада. Только не в зеленое и бронзовое, а в черное с золотом. И туника гораздо длиннее, почти до щиколоток. Очень красиво. Совсем не по-дарвинански. И тут же Айлин задохнулась от ужаса, разом вспомнив все. Нападение на карету, убитую Эванс, человека с бритерской серьгой, которого убила она сама, Пушка. Пушок, он остался там, в карете. Беспомощный, пораженный какой-то магической атакой. А вдруг лорд Бастельера его теперь упокоит? И что это были за люди, которые отравили их Севен с ядовитым дымом, хладнокровно избавились от кучера и компаньонки, но пытались быть вежливыми с Айлин? А сейчас перед ней уроженка то ли Вендии, то ли Султаната. Что все это значит? Кто притащил ее сюда? Неизвестный спаситель или помощник похитителей? «И куда именно?»
«Где я?» — спросила она, стараясь, чтобы голос звучал твердо. «Кто меня сюда доставил? Я хочу видеть этого человека».
«Да, госпожа», — заулыбалась женщина, словно Айлин сказала ей что-то очень приятное. «Госпожа скоро видеть господин. Амина помогать госпожа умыться и одеться».
«Одеться?»
Только сейчас Айлин заметила, что лежит в кровати почти раздетая, в одном только белье, а ее платье куда-то исчезло. Она вспыхнула от возмущения, но попыталась уговорить себя, что раз рядом была только эта женщина, наверное, она и помогла раздеться.
«Где мои вещи?» — спросила Айлин, пытаясь понять, кто же перед ней.
Разговаривает незнакомка почтительно, шербет подала, как опытная горничная, да и зовет Айлин госпожой. С другой стороны, наряд у нее очень дорогой, в ушах тяжелые золотые серьги, а на пальцах, когда женщина подносила напиток,